Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 27 январдагы уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштап, аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар: 25 январда Аларча мамлекеттик резиденциясында коомдук байкоочу кеңештер 2019 жылы аткарылган иштерди талкуулады.
Аймактарда биздин жарандардын арасында өкмөткө өзлөрүнүн көз карашы, пикири аябай начар болуп атат. Бул өкмөт иштебейт, бул өкмөт бул тийбеле отурат деп мындай жалпак тил менен айткандачы.
24 январда Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүн сындап, прокуратура менен сот жемкорлорду калкалап жатканын айтып чыкты.
Мына ушинтип мамлекеттик органдардын мамлекеттиги кеченкиде жебилсеңиз, колуну жээнчи кетет, өлүмдүк жасап атсаңар, ошого чара көрбөсүңөр. Эме бак башчылыкты.
Алдыда ошондой эле дүйнөлүк басылмаларды да барактайбыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайда коркунучтуу илдеттен өлгөн адамдардын саны 80 жетти. Кытай бийлиги оору күчөп баратканына тынчсызданууда. Маалыматтарга ылайык, вирус тездик менен жайылып, Кытайдын өзүндө эле дээрлик 2,5 000 жакын адам ооруга чалдыкты. 26 январда саламаттык сактоо министри Ма Цзяовэй өлкө кооптуу алга кептелди деп билдирди. Эпидемияны очогун жаап, каттамдарды чектөө жана башка чаралар жакын арада натыйжа бере баштайт деп ишенем, деди ал. 26 январ күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Бээжинге барарын билдирген. Ал расмий бийлик жана адистеринен чыныгы абалды талкуулоону көздөдү. Өпкөнү сезгенден ооруга чалдыккан адамдар дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да табылууда. АКШ, Тайланд, Австралия, Канада жана Францияда вирус жуктурган адамдар аныкталган. Элде чыккан Ухан шаарынын мэри дагы 1000 киши ооруга чалдыгышы күтүлүп жатканын билдирди. Кытай лидери Си Цзиньпин жаңы жылды куттуктоо учурунда вирус көзөмөлдөн чыкканын, абал оорлошуп баратканын мойнуна алды. Кытайдын бир топ ири шаарларында коомдук транспорт токтоп, элдин нарк бери басышына чектөө киргизилди. АКШ, Франция жана Жапония Кытайдан өз жарандарын алып чыгып кетүүгө даяр экенин маалымдашты. Кыргызстанда коркунучтуу вирус жуктургандар табылды деген маалымат калп. Бул тууралуу президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Наргиза Мансурова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына коронавирус жуктурган адам жаткырылды деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө жугуштуу илдетке кабылган эч бир адам катталбаганын дагы бир жолу эскертет. Бул үчүн атайын түзүлгөн штаб кырдаалга көзөмөл кылууда. Туура эмес маалымат таратып, коомчулукту дүрбөтүүгө жол бербөөнү ар бир кыргызстандыктан өтүнөбүз, деп жазылган баракчада. Ишемби күнү Кыргызстанда вирусту көзөмөлдөө максатындагы чам штаб түзүлгөн. Анын курамына саламаттык сактоо министрлигинин жана бир катар тийиштүү мамлекеттик органдардын адистери кирген. Штабтын мүчөлөрү бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрүнө байланышып, ыкчам маалымат алып турушат. Коронавирустун алдын алуу максатында Кыргыз Кытай мамлекеттик чек арасынын бардык өткөрмө көзөмөл жайларында, Бишкек жана Ош аэропорттордорунда оорунун белгилерин аныктоо үчүн дене табын өлчөөчү жабдыктар орнотулган. Санитардык карантин пунктунун адистери бул жабдыктар менен Кыргызстанга Кытайдан жана үчүнчү өлкөлөрдөн келгендер текшеришүүдө, деп маалымдайт саламаттык сактоо министри. Ооганстанда өкмөттүк күчтөрдүн абас окуусунан 7 жай тургуну абалы болду. Бул тууралуу жергиликтүү аткаминелер маалымдашты. Ага ылайык, 25 январда Балык провинциясынын түштүгүндөгү абас окуусунан 3 аял жана 4 бала мерт кеткен. 26 январда бир нече 100 киши аймактагы негизги жолду тосуп, иликтөө жүргүзүүнү бийликтен талап кылышты. Ооган өкмөт күчтөрү талиптерге каршы Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан менен чектеш аймагын аткылаганын мойнуна алды. Натыйжада аскерий операциянын негизинде 51 талип согушкери набыт болгон. Кыргызстанда алимент тууралуу мыйзам долбоорун өзгөртүү каралууда. Кечиресиздер, мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору каралууда. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети алименттик милдеттенмелерди жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзам актыларын өзгөртүү маселесин карайт. Анда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров, миграция кызматынын башчысы Болотбек Ибраимжанов, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева алимент маселеси боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берет. Расмий маалыматтарга караганда 2017 жылы Кыргызстанда алимент төлөө жүргөндөрдүн саны 42 000 адам болгон, 92% аталар. Депутаттар учурда эң аз алименттин көлөмүн 1800 сомго чыгарууну сунушташууда. Азыркы учурда айына 200-300 сомдон алимент төлөгөндөр дагы бар. Кыргыз-казак өкмөт мүчөлөрү чек арадан жүк ташуу маселесин талкуулашат. 30-31 январ күндөрү Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт мүчөлөрү Алматы шаарына чогулуп, эки өлкөнүн чек арасынан жүк алып кирүү маселесин талкууга алышат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өткөн аптада чек арада топтолуп турган айдоочулар менен жолугушуу учурунда билдирген. Вице-премьер-министр жолугушууда кыргыз тарап Казакстан бийлиги Евразиялык экономикалык биримдиктин жоолорунан тышкары чек арадан жүк алып кирүүгө коюп жаткан тоскоолдуктар тууралуу түшүндүрмө берүүсүн талап кылмакчы. Жыл жаңыргандан көп өтпөй Казакстан Кыргызстандан кирип жаткан жүккө кошумча талап койгондуктан бул өткөрмө бекетинде жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны пайда болгон. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү тынчсыздануусун билдирип, казак тараптын чек ара аркылуу товар жана жүк алып өтүүдөгү кошумча текшерүү киргизиши Евразия экономикалык биримдигинин нормаларына каршы келерин эскерткен. Күн карама тасмасы кинофестивалда байгелүү орунга ээ болду. Кыргыз кинематографиясынын маалыматына ылайык, аталган тасма Нур-Султан шаарында өткөн Атао 2020 фестивалында эң мыкты даректүү фильм байгесин жеңип алды. Сынакка Кыргызстандан эки режиссер Чыңгыз Сулумбеков менен Даниил Усманов тасмаларын сунушташкан. Натыйжада Сулумбековдун күн карама фильми байгелүү орунга ээлинип, ал эми Усмановдун жакшы күндү баратам деген тасмасы фестивалдын жабылыш аземинде коюлууга татыды.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу аймактарында кар түшөрүн кабарлап жатышат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -1.4, Таласта -3.2, Баткен, Ош жана Жалал Абадда 1-6 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө -1.4, Нарында -6-11, Бишкекте 1-3 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, 25 январда Аларча мамлекеттик резиденциясында коомдук байкоочу кеңештер аткарылган иштерди талкуулашты. Иш чарага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышып, мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүндөгү ачыктыкты жана айкындыкты жогорулатууда коомдук кеңештердин ролу чоң экенин белгиледи. Ал эми коомчулукта байкоочу кеңеш институту башында түзүлгөн максатына жеткен жок, бийликтин айткандан чыкпайт деген пикирлер да айтылып жүрөт. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
25 январда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Аларча мамлекеттик резиденциясында коомдук байкоочу кеңештердин өкүлдөрү менен жолугуп, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу үчүн коомдук кеңештен жардам сурады.
Мына ушунун баарын силердин жардамыңыздар менен алып келишибиз керек. Ачык айтып, элге жеткиргенде кимге ишенет? Мамлекеттик органдын айтканы, жетекчиси айтканы бир, а коомдук активдүү катмар айтканы экинчи да. Силерде күч ошондо. Ошон үчүн мен суранар элем, быйылдан баштап ушуга бир жакшы көңүл бөлүп, активдүү позицияңыздарды белгилеп, көрсөтүп, жеткирип берсеңиздер туура болот. Себеби дегенде фискалдаштыруу маселеси көмүскө да катып аткан бизнестин, туура эмес иштеп аткан бизнестин акчасын чыгарыш керек. Ага каршы болчулар толтура.
Ошондой эле өкмөт башчы тышкы карызды чечүүнүн жолдорун ойлонуу мезгили келгендигин белгилеп, 2019 жылы бюджеттен $200 миллион тышкы карызга, ушундай эле көлөмдөгү акча ички карызга төлөнгөндүгүн маалымдады. Мына ушуга окшогон маселелерди чечүүдө жана коррупция менен күрөшүүдө коомдук кеңештин ролу чоң экендигин белгиледи. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын коомдук кеңешинин төрагасы Элдер Карачалов коомдук кеңеш өкмөткө кол кабыш кылууда укугу чектелүү деп эсептейт. Анткени ишкерлерди текшерүүдө өкмөт өз колун өзү байлап алган деген пикирде.
Экономикалык иш-чараны жүргүзгөн субъектилерди текшерүүгө мораторий киргизип койгон. Ал мораторийнин негизинде Госэкотехинспекция толугу менен кирген. Бирок Кыргызстан өзүнүн мойнуна убагында Элдералык эмгек уюмунун 81 конвенциясын толук ишке жүзөгө ашырабыз деген нерсени моюнга алган. Ал жерде эмгекти коргоо маселеси боюнча мамлекеттик көзөмөлдү жүргүзгөн инспектор күндүзбү, түнүбү жарыя кылбай каалаган убакта барып текшерсе болот. Ал нерсени биз биринчи чектедик, экинчи жанан кайра мораторий кылып киргизип койдук 2021 чейин. Бул нерсени эмнеге айтып атам? Эмне дегенде акыркы эле ушу 2019 жылы алганда 2000 ашык жаранга мамлекеттик экотехник инспекциясы биз текшере албайбыз, кечирип койгула, сотко барыңыз деп түртүп койду. Ошондуктан баарын комплекс менен караса абдан жакшы болот эле да.
Деген менен коомдук кеңештердин баардыгы эле таасирдүү иштеп кеткен жери жок. Эл арасында коомдук кеңештер бийликтин камчысын чаап калды деген көз караштар да айтылып жүрөт. Мамлекеттик миграция кызматынын коомдук кеңешинин төрайымы Нурбүбү Керимова Аталган кеңештер мамлекеттик органдар менен элдин ортосундагы көпүрө болушу керектигин белгиледи.
Аймактарда биздин жарандардын арасында өкмөткө өзлөрүнүн көз карашы, пикири аябай начар болуп атат. Бул өкмөт иштебейт, бул өкмөт бултыйып эле отурат деп мындай жалпак тил менен айткандачы. Анан бул коомдук кеңештин эң биринчи максаттарынын бирөөсү бул биринчиден буларга сунуш бергенге кантип жакшы иштеш керек экен. Экинчиден ошо элдин ишенимин кайтаруу өкмөткөчү.
Коомдук байкоочу кеңештер 2010 жылы Роза Тунбаева президент болуп турганда мекемелердин ишин айкындуулугун камсыз кылыш үчүн түзүлгөн. Алардын курамын коомдук кеңештерди тандоо комиссиясы бекитет. Кеңешке ошол тармакты жакшы билген коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, эксперттер киреши керек жана курамы кеминде 7 кишиден туруп 15 адамдан ашпоого тийиш. Бирок коомдук кеңештин курамы дайым эле күчтүү эксперттерден курала бербейт дегендер четтен чыгат. Алардын бири аталган кеңеште жарандык коомдун өкүлү катары иштеп келген Айгүл Чунушалиева.
Бир балким карьера жасасамбы дегенде өз ойлору менен келген адамдар да болуп калышы мүмкүн. Жөн жүрбөй бир ушуякты байкап көрөйүнчү, жөн жүргөндө эмне деген ушундай ар кандай адамдар келип калышы мүмкүн да. Анан албетте ал коомдук кеңеш күчтүү боло албайт. Анан ыйгарым укуктары эгер күчтөндүрсө балким маселе башкача өнүкмөк да.
Коомдук кеңештер 36 мамлекеттик мекемеде негизделген. Азыр анын 25-инде байкоочулар толук курамда иштеп, калгандарында тандоо сынагы жүрүп жатат. Мамлекеттик органдардын алдындагы коомдук кеңештер 2 жылга, КТРКда 5 жылга шайланат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүн сындап, прокуратура менен сот жемкорлорду калкалап жатканын айтты. Өлкө башчылыгы коомчулуктун талкуусуна түшкөн айрым чуулуу окуяларды мисал келтирип, жемкорлор менен күрөшө албаган жетекчилерди кызматын тапшырып кетүүгө чакырды. Бул тууралуу 24 январда Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында сөз болуп, анын жыйынтыгында өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улуу улантат.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында 2018-2019 жылдары Коопсуздук кеңешинде каралган 3 маселе жана анда кабыл алынган чечимдердин аткарылышы каралды. Сооронбай Жээнбеков президент катары бул кеңештин алгачкы жыйынын 2018 жылдын 8 февралында өткөрүп, анда сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупцияга каршы күрөш боюнча талкуу болуп, 42 чечим кабыл алынган. Коопсуздук кеңешинин талдоосу боюнча анын 16 аткарылып, 11 туруктуу негизде аткарылууда жана 15 ишке аша элек. Президент кабыл алынган чечимдерди аткарууга жетиштүү убакыт берилгени менен коррупцияга каршы күрөш дагы деле начар экенин айтты. Сооронбай Жээнбеков прокуратура менен сот жемкорлорду калкалап жатат деп айыптап, буга мамлекеттик каттоо кызматынын 12 жыл 5 айга соттолуп, кийин соттун чечими менен боштондукка чыгып качып кеткен мурдагы бөлүм башчы Насырбек Алмаматовдун окуясын мисал кылды.
Мына ушинтип мамлекеттик органдардын мамлекеттик бийликке ишенчи кетет, элдин ишенчи, коомдун ишенчи кетет. Көрүнүптүп жасап атсаңар, ошого чара көрбөсөңөр, эмне бак башчылык бул? Өзүңөр аралассыңар, генеральный прокурор, сот, өзүңөр аралассыңар, ошого чара көрө албай атасыңар, бербей атасыңар. Кармап берген коррупционерди соттобой кантип коррупцияга күрөшөсүңөр? Жарандык коом жазып кайрылды, жазып кайрылды, бултыйып карап отурасыңар.
Президент Алмаматовду бошотуп жиберген судья менен ага арызданбаган прокурорго ушуга чейин эмнеге чара көрүлбөгөнүн сурады. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшытов менен Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева президенттин суроосун жоопсуз калтырышты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин маалыматына караганда 2018 жылы коррупциялык жана кызматтык кылмыштар боюнча 988 иш козголгон. 2019 жылы ушундай эле негиз менен 3883 факт кылмыштарын жана жоруктардын бириктирүү реестрине катталган. 879 күч кызматкери боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргөн, анын ичинен 790 ички иштер министрлигинин, 36 финансы полициясынын, 30 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана 12 прокуратуранын кызматкерлери. Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш албаган жетекчилерге кызматтан кетүүнү сунуштады.
Өзүңөр таза болуу боюнча бул коррупцияны күрөш ишке алдыга жылбайт, жылбайт. Ошондуктан колуңарда келбесе, аткара албасаңар арыз жазып кеткиле да, колуна келген адамга бошотулу да.
Жыйында коомчулук такыркы учурда эң көп сындоо мат айтылган бажы кызматында коррупциялык иштер тууралуу сөз болгон жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал демократиялык партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов коопсуздук кеңешинде талкууланган маселе тууралуу комментарий берди.
Ошол коррупция менен күрөшүнүн башында прокуратура жанагы менен айткан күч структуралар болуш керек. Бирок ошолордун артынан ошондой болуш үчүн саясий жоопкерчилиги сөзсүздүү өзүнүн президентте.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев өлкөдө коррупция менен күрөштүн жоопкерчилигин башка да бийлик бутактары сезиши керек деген пикирде.
Бул жерде өкмөттүн жоопкерчилиги болуш керек, бийликтин жоопкерчилиги болуш керек, парламенттин жоопкерчилиги болуш керек да. Алар дагы өзлөрүнүн баягы карамагындагы жетекчилердин жоопкерчилигин карап жазалап ошо кабылданган чечимдердин аткарылышына көзөмөлдөшү керек да.
Коопсуздук кеңешинин 24-январдагы жыйынынын чечими менен өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев алар коопсуздук кеңешинин 2018-19 жылдары кабыл алган чечимдерин аткарбаганын айтты. Анын ичинен социалдык фонддун жетекчиси Медер Ирсалиевке, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетовго жана анын эки орун басарына кат сөгүш берүү, ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Жолдошбек Жунушевти кызматтан алуу сунушталды. Премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев өкмөткө коюлган тууматтар боюнча мындай деди.
Жанагы болбой жазалбай аткан иштердин көбү, урматтуу сөйлөгүчү, бул биздин өзүбүздүн шалакылыгыбыз жана көңүл коштугубуз болуп атат.
Коопсуздук кеңешинин жыйынтыгында мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөш стандарттештирүү иштери жетишсиз деп табылып, токен тармагындагы жумуштары канааттандырарлык эмес деген баа берилди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ауганстанда өкмөттүк күчтөрдүн аба соккусунан 7 жай тургуну набыт болду. Кытайда жаңы вирустан өлгөн адамдардын саны 80ге жетти. Ал арада Кыргызстанда коркунучтуу вирус жуктургандар табылды деген маалымат калп экени айтылууда. Кыргыз-казак өкмөт мүчөлөрү чек арадан жүк ташуу маселесин талкуулашат. Турбузда эл аралык баян менен улантабыз. Шинжаңдагы лагерлерде кармалган аялдарга балалуу болуу органдарына таасир эткен дары дармек күчтөп беришет. Алар кыйноолорго сексуалдык ыдыкка туш болушат. Көп учурда медициналык жардам берүүдөн баш тартып коюшат. Лагерде отуруп чыккан аялдардын бири башынан кечиргендерди Эркин Азия радиосуна мына ушундай шартта кармалганын айтып берди. Сөз Айнура Жекше кызында.
2008-жылы Или Казак автономдуу округда жашаган 41 жаштагы уйгур келин Турсунай Зиявудун Халик Мырза деген жаш доктурга турмушка чыгып, 5 жылдан кийин түгөй Казакстанга көчүп кетет. Ал жакта уулду болушат жана клиника ачышат. Турсунай айтып бергендей, көйүсү казак жарандыгын алганы менен ал өзү уйгур болгондуктан бийлик арызын улам четке кагып келди. 2016-жылдын ноябрында келин Күнөс шаарындагы жакындарына барат. 2017-жылдын апрелинде Турсунайды өзүнө же үй бүлөсүнө эчтеке түшүндүрбөстөн түзөтүүчү лагерге жөнөтүшөт. Ал тапта камакка алуулар жаңы эле башталып жаткан. Бир айдан кийин келин саламаттыгына байланыштуу кое берилгени менен паспорту жок Казакстанга кайтып кете албай калат. Дээрлик бир жылдан кийин эч кандай негиз жок эле кайра камап коюшат. Кээ бир аялдар бир жылдан бери отуруптур, бир да жолу этеккири келбептир. Лагердеги чоңдор аларды маал-маал менен алып кетип, балалуу болбосун деп операция жасашчу же күчтөп дары беришчү экен, дейт Турсунай.
Мени тукумсуз кылуу операциясын жасоо үчүн ооруканага алып барышты, бирок гинекологиялык ооруларым бар болгондуктан доктур ал өтүшүп кетиши, атүгүл өлүп калыш ыктымал дегенде кое беришкен.
Турсунай ошондой эле кыйноолорго туш болгонун, металл чынжырга асып коюп суракка тартышканын эскерет.
Колдоруна кишен салынган аялдардын кыйкырыгы, жан сооға сурап чыркырашканы азыркыга чейин кулагымда жаңырат.
Лагердеги зордуктоолор жана башка ыдык зомбулук жөнүндө жакында жарык көргөн маалыматтарга келгенде Турсунай чыдабай кетти.
Биз өзүбүздү коргой алган эмеспиз. Бардыгыбыз түрдүү кордук көргөнбүз. Зомбулукка күбө болгон күндө дагы колубуздан эч нерсе келбейт эле.
Турсунайды 2018-жылы декабрдын соңунда бошотушкан. Үйүнө кайтып барганда Бээжиндин уйгурларды жапырт камоо саясатынын алкагын өз көзү менен көргөнүн айтат. Кийин паспортун кайтарып беришкенде Казакстанга күйөөсү менен баласына жөнөйт. Бирок Күнөстеги жакындарынын, досторунун көбү ошондон бери лагерлерге салынды. Кытай бийлиги адегенде ички лагерлер тууралуу маалыматтарды четке кагып келсе, өткөн жылы тактикасын өзгөртүп, ал жайларды уйгурларды радикалдык идеялардан арылтуу үчүн кесип үйрөтүүчү мектеп деп атап, алардын максаты өлкөнү терроризмден коргоо деп айта баштады. Бир топ маалымат каражаттары тараткан кабарларга караганда, ал лагерлерде элди күчкө салып кармашат. ал жерде саяси көз караштарга сугарышат, катаң мамиле кылышат. Шинжаңдагы массалык камоолор, уйгурлар жана башка мусулмандардын укуктарынын бузулушунан улам эл аралык коомчулук Бейжинди аймактагы аракеттер үчүн жооп берүүгө үндөп келатат.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Кадырман угарман, Шинжаңдагы абал боюнча эгер сиз терең маалымат алгыңыз келсе, биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында Кытайдагы кысым, Шинжаңдагы аз улуттар уайымы деген микросайтыбыз иштеп жатат. Бул микросайттын ичине кирсеңиз, кабарсыз кеткен кытайлык кыргыз студенттер Казакстанда сот Кытайдан качкан казактарды өлкөдөн чыгарбоого үндөдү, куугунтук курмандыктары деген сыяктуу кызыктуу макала баяндарды ошондой эле видео дагы көрө аласыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кадырман угарман, эми кезек дүйнөлүк басма сөздөгү урунтуу темаларда.
Foreign Policy журналы Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирустун экономикалык таасирин жана бул шаардын Си Цзиньпиндин бир алкак бир жол деген дымактуу долбоорунда ээлеген ордун иликтеди. Макаланын автору Пулитцер сыйлыгынын ээси Лоури Гарет азырынча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Ухань пандемиясы боюнча өзгөчө кырдаал жарыялай элек. Уханьда козголгон вирус менен 2003 жылдагы SARS вирусунун ортосунда эбегейсиз чоң экономикалык айырмачылыктар бар. 2019 жылы Кытайдын экономикасы өсүп кайра артка кетип жатканда Уханьдын өнүгүшү башкалардан 7.8%ге жогору болгон. Миллиондогон ишкер дүйнөнүн булуң бурчунан поезд, учак менен бул шаарга каттачу. Дүйнөдөгү эң ири 500 корпорациянын кеңсеси орун алып, машине чыгаруучулар, Microsoft баштаган ири ишканалардын филиалдары бар эле. Ухань аба майданынан былтыр эл аралык аба каттамдарында 27 миллион жүргүнчү учкан. Economic Intelligence Unit уюму Ухань провинциясы Кытайдын жалпы ички дүйнөнүнө 2020 жылы 1% киреш алып келерин аныктаган. Кытайдын бир алкак бир жол долбоорун түштүк чыгыш Азия, Гималай, Борбор Азия менен туташтырган темир кара жол дал ушул шаардан башталчу. 11 миллион калктуу, экономикасы өтө тез өнүккөн шаарда карантин жарыяланганы Бээжиндин экономикалык саясатын солгундатары шексиз. Коронавирус глобалдык деңгээлдеги коркунучка айланса, анын кесепетин элестетүү оор. Гонконг университетинин ардактуу вирусологу И Гуань Ухань пандемиясы мурдагы куш чочко тумоосу сыяктуу вирустардан таптакыр айырмаланып, өтө опурталдуу экенин, Сибирге, Гималайдагы өлкөлөргө, анан калса Африкага чейин жетип, ал жактагы ачарчылыктан улам иммунитети алсыз элди кыйнайт деген оюн айтты деп жазды.
Дүйнөлүк пресса.
Си Цзиньпин бийликке келгенден тартып Кытайдын булуң бурчунда жашаган элине социалдык насиялар берилүүдө. Иликтөөчү Я Циян Дипломат журналына Кытайда элге турак жайын оңдоого, жаңы үй сатып алууга же саякатка чыгууга мамлекеттик колдоо катары берилген насия системасы аны алыш үчүн элдин баардык маалыматы санариптешип жатканын жазды. Ал тиешелүү маалымат санариптик базага топтолуп, мамлекет аны өз пайдасына колдонуп жатканын, эми мындай саясатты Кытай бийлиги коңшу өлкөлөргө да жайылтууга аракеттенгенин ачыкка чыгарды. 2018 жылы Бээжин бир алкак бир жол стратегиясынын алкагында Сауд Арабиясы, Монголия, Тайланд жана Мьянма менен насия алгандардын маалыматын алмашуу платформасын түзгөн. Орусиянын тышкы саясат жана коргонуу кеңешинин мүчөсү эксперт Владимир Овчинский Комсомольская правда гезитиндеги маегинде 2020 жылдан тартып Кытай Кыргызстанда, Казакстанда жана Монголияда социалдык насия берүүнүн техника экономикалык негиздемесин баштай турганын белгилеген. Эксперт Кытай бул системаны санарипти жакшы билген IT адистери менен ишке ашырарына токтолот. Автор ансыз да Кытайдан алган карыз менен ичке экономикасын кармап турган казак кыргыз бийлигинин саясатына социалдык насия кошулса анда Бээжиндин болгон талабын аткарары шексиз деген ойдо. 2018 жылы казак өкмөтү Кытайдын каржылык колдоосуна таянган Түркия, Лаос, Орусия, Малайзия менен кошо Азия насиясы аттуу демилген сунуш кылган эле.
Анын негизинде элге турак жай сатып алуу багытында жеңилдетилген насия берилет. Кытай акчасын берип, насия системасын ачкан өлкөлөрдүн маалыматты чогултууну колго алды. Бул үчүн ал дүйнөнүн санариптешүүсүнүн өнүгүү индикатору катары көрсөтүлдү, деген автор Кытайдын насиясына туйтунган тажик бийлиги өз элинин баардык маалыматын Бээжинге ачык эле берип жатканын мисал келтирди.
Дүйнөлүк пресса.
Швецияда чыккан Svenska Dagbladet басылмасы Бишкектеги булган чаба тууралуу макала жарыялады. Андагы маалыматка ишенсек, 80-жылдан бери Бишкектеги бактарак улам азайып баратат. Мындан тышкары шаардагы элди ташыган коомдук транспорт абдан эле эски. Кыргыз баш калаасы 2019-жылдын ноябрында дүйнөлүк абасы эң кир шаарлардын сап башына чыкты. Бишкек Индиянын, Кытайдын жана Монголиянын шаарларынан ашып, абанын сапатынын начардыгы жагынан биринчи орунга көтөрүлдү. Бирок кыргыз бийлигинде шаардагы абага калатырлангандар өтө эле аз өңдөнөт, деген басылма Кыргызстандагы климатты изилдеген Move Green кыймылы тууралуу маалымат берген. Автор Кыргызстан Швециянын жарымында эле экономикасы сырттагы мигранттар менен кумтөр алтын кенине көз каранды. Саясатында кландык аймактык бөлүнүү өкүм сүрөт деп кошумчалап, өлкө тарыхындагы акыркы 10 жылдагы саясий өзгөрүүлөргө да кеңири токтолгон. Басылма дүйнөдөгү абасы эң эле булганыч баш калаанын эли да, бийлиги да азырынча климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу кабатыр болбой жатканына таң калган.
Дүйнөлүк пресса.
Британияда чыккан Guardian гезити дүйнө элинин Европанын шаарларын кыдырууга болгон кызыгуусу арткан сайын массалык туризмди жектегендер чыгып жатканын жазды. Амстердам, Барселона сыяктуу шаарларда эл мэриядан ашыкча туризмге каршы чара көрүүнү талап кылып, акцияларга чыгышууда. Амстердамда 2018-жылы 19 миллион адам кыдырган. Ушундан улам коопсуздук маселеси да өтө курч болгон. Кошумча 60 миң киши жумушка алынып, туристтер шаарга жылына 6 миллиард евро киреше берген. 2030-жылга чейин туризм секторуна 10 миллиард евро киреше кирери божомолдонот. Бирок жергиликтүү тургундар тарыхый жайлар ашыкча туризмден жабыркап жатканына капа. Барселонада, Римде, Лондондо да ушундай көрүнүш өкүм сүрүп жатат. Туристтердин көбөйүшүнөн улам ири шаарларда батир акысы 50% көтөрүлдү. Гезит ушундан улам Европалык 16 жаштан 30 жашка чейинки жаштардын 80% ата-энеси менен жашоого мажбур экенин баяндайт. Бакты Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, уктуруубузду эми Шайлубек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөк улайт.
Өбөт деген сөздүн маанисин билесизби? Тилиңиздин учунда турган менен унутуп салып айта албай жатпайсызбы? Өбөт деген таяныч, колдоо деген маанини билдирет. Ал бечара алдына өбөк, артына жөлөк кылган бир тууганынан ажырап калбадыбы дейт. Абдыш таш өбөк салып турду дейт. Адамдын колун боорун алып, ылдый карап турган абалын айтып жаткандагысы. Өбөктүп алып өкүрүп турушту дейт. Төлгөн адамга өкүрүп жаткандагы кишилердин абалынын сыпатталышы. Өбөктөгөн кары дейт. Адатта карып калган адамдар жигиттерде кайкайып түс баспастан эңкейип басат эмеспи? Өбөктөгөн кары деген ошол бели бекшейип калган кары картаңдарга айтылган сөз. Эмгектеген жаш ыйлап, өбөктөгөн кары ыйлап дейт. Жашынан карысына чейин ыйлады дегенди түшүндүрөт. Ээрдин кашына өбөктөгөн карыялар катар кетип баратышат дейт. Ээрдин кашына эңкейген деген мааниде. Өгө деген сөз бар эмеспи? Темирди өгө дейт. Көзү күйүп турган курш жигиттерди көзү өгөгөн темирдей экен деп койгон. Кайсы күнү өмүшүн мени мынчалык өгөйсүң, өгөгөнүңдү токтотчу дейт. Бул сөздөгү өгөгөнүңдү токтотчу деген сөз жөндөн жөнүнө ызалаганыңды, жемелеп жеп ичкениңди токтотчу деген мааниде айтылып жаткандагысы. Эми өгөй дегенге келели. Өгөй ата дейт, өгөй эне дейт, өгөй бала, өгөй кыз дейт. Бул сөздөрдүн мааниси сиздерге түшүнүктүү болсо керек деген ойдобуз. Өгөйлө деген сөз бар. Бөлөксүнтүү, өз кишидей санабоо деген мааниде. Алар мени өгөйсүнтүп эле келатышат дейт. Өзүмдү бул жалган дүйнөдө барган сайын өгөй сезе баштадым дейт. Кыргыздын элдик жомокторунда өгөрөк деген жалгыз канаттуу куш болгондугу жазылып калган. Манас эпосунда жалганда жалгыз ушу бар, өгөрөк деп коюшат жалгыз канат кушу бар деген саптар кесилишет. Эми өгүз дегенге келели. Өгүз деп уйдун эркегинин биттелген же бышылган түрүн айтат. Өгүздөр жашына жараша 3 жаштагысы кунан өгүз, 4 жаштагысы бышты өгүз, 5 жаштагысы асый өгүз деп аталган. Элдик жумокторду көк өгүз деген уламыш айтылат. Жер шарын ошол көк өгүз мүйүзүнө көтөрүп турат экен. Бир жак мүйүзүнөн бир жак мүйүзүнө ооштурганда жер титиреп кетет экен деген имиштерди чыгарышкан.
Сөз даяра түрмөгүн Шайлобек Дүшеев сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен, Бактыгүл Чыныбаева, коштошом. Саламатта туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Ол мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Ол мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими экспертами, гостями в студии, мы будем обсуждать ситуацию с семейным насилием в Кыргызстане. Я сразу представлю сегодняшних наших гостей. Это председатель правления общественного фонда «Центр исследования демократических процессов» Лариса Лебезова и юрист Диана Макимбаева. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Лебезова, первый вопрос у меня сразу к вам. В начале года произошло два жутких случая семейного насилия. Погибли две женщины. Кроме того, были зарегистрированы и другие факты избиения женщин собственными же мужьями. Действительно ли ситуация в этой сфере сейчас ухудшается? Или просто вот эти случаи, они стали как бы больше освещаться в СМИ?
Я бы хотела сказать, что на самом деле ситуация действительно ухудшается. И о том, что есть ухудшение, и мы говорим уже в течение нескольких лет. Поскольку мы изучаем данные официальной статистики органов внутренних дел, Верховного суда, по данным Верховного суда увеличивается количество уголовных дел, возбужденных по фактам семейного насилия. Это говорит о том, что это уже не просто синяки, не просто ссадины, а это уже более тяжелый вред здоровью наносится. То есть это уже не административное нарушение, это уже не проступок, это уже уголовное деяние. И мы об этом уже давно говорили, и в целом, если посмотреть данные статистики, да, то ежегодно в результате семейного насилия погибают люди. Пик таких преступлений, он приходился как раз таки на 2014 год, но ежегодно совершаются вот семейное насилие со смертельным исходом. То есть вот такие факты, они имеют место в Кыргызстане, и, к сожалению, градус агрессии в семьях увеличивается, и мы должны очень сейчас об этом говорить, принимать серьезные шаги.
Я хотела бы дополнить, потому что мы в мае делали мониторинг по оценке охраны и защиты от семейного насилия и запросили от МВД статистику. И они нам предоставили с 2013 по 2018 год. И если в 2013 году погибло 31 человек от семейного насилия, то в 2018 году погибло уже 62 человека. А получили увечья 288. То есть, как Лариса сказала, это вот семейное насилие, оно как бы увеличивается, и мы видим от того, что как выдаются охранные ордера, потому что количество охранных ордеров тоже каждым годом увеличивается. И данных на 2019 года у нас пока нету. То есть мы запросили, мы сейчас ведем анализ вот семейного насилия, в результате чего погибли, которым погибли люди. И вот то, что вы сказали, что в январе месяце вот эти два события, они нас, наверное, все общество подвергли шок. И возникает вопрос, а почему вот как бы закон был принят 3 года назад, как она работает, и почему вот эти субъекты госорганов, которые непосредственно должны работать в этом направлении, делают ли они свою работу, да? В этом тоже направлении мы начали как бы изучать. И согласно закону, вот статьи 6 об охране и защите семейного насилия, предусматривает, сколько субъектов, то есть всего 17 субъектов, которые непосредственно должны работать с семейным насилием. Но фактически это 2-3 министерства, которые вот прям непосредственно работают, а остальные данных нету, как они работают, mm-hmm. отчетности нету, статистики нету. И вот мы буквально вчера встречались гражданское общество, представители МВД, и представители МВД сказали, что у нас с 2019 года mm-hmm. отобрали статистику, то есть у нас конкретных данных нету, сколько mm-hmm. погибло должно по всему Кыргызстану. То есть они по своей части делают, но эту всю как бы деятельность отдали прокуратуру. Генерально. Mm-hmm. Она должна вот эти все статистику свести и показывать нам количество, да? И я на самом деле сегодня с утра посмотрела этот сайт, mm-hmm. я не нашла, где это можно статистику увидеть. То есть работа должна вестись. Mm-hmm. И здесь как бы Генеральная прокуратура должна, если взяла ответственность на себя, она должна вот эту работу более ответственно угу. как бы отнестись и работать дальше.
Угу. Ну, такая разница, наверное, в статистике, я так понимаю, она возникает из-за того, по каким статьям были привлечены к ответственности, потому что, насколько я знаю, статьи там семейное насилие какое-то нету, там убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, и, возможно, вот возникает какая-то разница. Да.
На самом деле вопрос статистики, он действительно стоит. Почему? Потому что у нас есть в кодексе о проступках, а ранее было в административном кодексе, статья о совершении семейного насилия. Но когда уже семейное насилие содержит в себе признаки преступления, то возбуждается по как бы уголовному кодексу. Да, да, да. И там возникает вопрос, а во всех ли убийствах, вот которые, например, в статистике говорится, совершено, зарегистрировано столько-то убийств по факту семейного насилия, да, да, да. во всех ли случаях были вот эти дополнительные отметки внесены, да, и да. полным является ли учет, на самом деле всегда возникают вопросы. Угу. И очень правильно Диана говорит о том, что сегодня вопрос данных стоит очень остро, поскольку, к сожалению, прокуратура до сегодняшнего дня, она еще, мне кажется, не осознала всю ответственность, которую ей передана была, поскольку они до сих пор в большей степени учеты ведут по надзору, то есть по своим ведомственным данным, и другие правоохранительные органы, они не имеют информации, как и все общество. Вот сейчас вопрос, например, взять и проанализировать за прошлый год уже по новым кодексам, да, сколько было по полу, по возрасту, как работают новые статьи, которые есть и которые могут применяться в результате семейного насилия. И вот на сегодня мы действительно не имеем этих данных. И это очень плохо для принятия решения, для анализа вот этой ситуации.
Если так смягчить, то не все госорганы как бы заинтересованы в том, чтобы вот это все отражалось в статистике. Потому что проходит, ну, прошло как убийство, да? Тогда на самом-то деле за этими цифрами прячутся и вот эти факты.
Ну, к сожалению, очень часто мы знаем, что как бы есть действительно заинтересованность в показателях, и мы знаем, что вот Министерство внутренних дел, оно с трудом пыталось вот эту преодолеть гонку за процентом мании, за числом раскрытых преступлений, за тем, чтобы наблюдалось снижение преступлений, чтобы вот было укрывательство. Но на сегодня это решена проблема, потому что у нас есть единый реестр преступлений и mm-hmm. и каждое заявление человека, оно регистрируется и попадает. Но теперь очень важно, что попав туда, чтобы все по полочкам очень тщательно разложить и предоставить вот такой анализ. На самом деле это очень большая работа, и mm-hmm. Как бы я думаю, что ну, прокуратура справится, но дело времени. Mm-hmm. Ну, а нам, конечно, нужны данные уже сегодня.
Да.
Ну, три года назад, вот вы до этого упомянули, был принят закон, защищающий от семейного насилия. Вот насколько эффективно он работает? И работает ли вообще?
Сказать, что он вообще не работает, это mm-hmm. будет неправильно, потому mm-hmm. что с принятием вот этого закона началась вся деятельность вот этих госорганов, которые очень ответственно к этому отнеслись. И я хочу отметить, что Министерство МВД, оно вот внутренних дел, да, оно как бы из самых из первых взяло инициативу на свои руки, и они самые первые приняли инструкции, положения, как работать, как выдавать охранные ордера. А потом вот Лариса тоже не даст соврать, мы поехали в регионы, даже обучали этих ИДН, участковых, как работать с новым законом. То есть это, я думаю, как бы один из хороших толчков было. Но другой вопрос, как другие государственные органы вот это на себя восприняли? Потому что некоторые госорганы, они начали отторжать. Это не наша функция, это дополнительная функция. Нам за это не платят, да, вот грубо говоря. И вот здесь надо было как-то вот тонко к этому подойти, потому что на самом деле семейное насилие – это не одна проблема Министерства внутренних дел. Это проблема всего общества. И здесь должны все вот эти 17 субъектов, должны были все одинаково работать. И вторым планом это идет Министерство труда соцразвития, которое тоже начало активно работать. Она начала принимать вот эти постановления правительства по коррекционной программе, работая с насильниками, да, которые совершают вот это семейное насилие, да, потому что милиция как бы, она хочет это остановить, но нужно же менять сознание этих людей, почему они совершают. И вот была придумана программа коррекционная, как с ними работать, для мужчин отдельно, для женщин отдельно, их обучают, с ними работают психологи, работают юристы, да, но это должно работать на местном самоуправлении. И когда я вот тоже с регионов недавно приехала, спрашиваю у них, как вот, они говорят, мы об этом не знаем. То есть на местах до них этого не дошло. Для этого нужно обратно же финансирование. То есть надо помещение, обученные кадры, психологи, специалисты, которые будут работать. Таких пока вот этих действенных механизмов пока мы как бы на практике сейчас нету. Но все на бумаге, все мы написали. То есть правовая основа, фундамент уже готова. Другой вопрос. Министерство здравоохранения здесь тоже начало работать. Может, Лариса дополнит, да? То есть они, когда поступают с насилием жертвы,
документирование.
Да. Они документирование, да, сразу дают информацию органам внутренних дел, милиция проводит свои расследования, да, остальные органы молчат, да, потому что Министерство образования, мы сколько их приглашаем, хотим войти в контакт, они от них никакой...
Ну, получается, сейчас ведется борьба с последствиями.
Последствиями идет борьба и уже со свершившимися фактами. Вот даже анализ вот этих трагических убийств, да, которые произошли, он уже сейчас, мы по данным вот интервью, ваши коллеги, журналисты брали интервью у родителей, у родственников и так далее. И что мы наблюдаем? Вот смотрите, уже родственники, родители, да, женщины, они говорили о том, что это не было первым случаем. И до этого насилие совершалось. Вопрос, кто помог? Да? Никто не помог. Получается. Никто не помог, она возвращалась, никто ее не забрал из этой семьи, да, где она подвергается насилию. И вот случилась эта трагедия. Но на самом деле, вот эта трагедия, это же не результат одного дня. То есть это до этого предшествовало. И вот здесь такой есть классический пример проведения профилактики, да, когда вот вдруг по речке стали дети, плывут дети и тонут. И тогда один человек побежал, стал их вытаскивать, да, чтобы они не утонули. Другой побежал на мост, написал, здесь опасно, не ходите. Третий побежал учить плавать. Четвертый побежал спасательные круги, да, раздавать и так далее. И мы говорим о том, что профилактика, она должна осуществляться до того, как это случилось. Министерство внутренних дел, оно же уже в большей степени пресечение насилия и наказание виновных, да, лиц. И в большей степени он может проинформировать пострадавшую о том, какие службы помощи есть, куда можно обратиться. И на этом его функция заканчивается. Но большая социальная работа с семьей, она должна проводиться другими органами. И это же, конечно, то, что 17 субъектов есть, они не работают, в первую очередь органы местного самоуправления. Это на местах все, какие есть общественные формирования, общественно-профилактические центры, суды, Аксакалов, женсоветы, молодежные комитеты. Вот это все те общественные и государственные организации, которые должны работать на предотвращение, то есть чтобы этого не случилось. Или когда только первые признаки есть и появились, и кто-то узнал о первых синяках, о первых скандалах, а вот сразу тогда надо принимать меры. Тогда и программы по работе с виновниками будут более эффективными. Да? Не тогда, когда закоренелый семейный насильник, да? Как его реабилитировать, как его вывести, а когда это только начинается. И, конечно же, мне кажется, должны и ЗАГСы, и органы ЗАГС подключиться и свою функцию видеть не только в проставлении штампа в паспорте, но и в информировании молодой семьи. И не так, как они на банкетах, да, пышные такие фразы помпезные, а месяц, для чего месяц дается молодым людям? В этот месяц они должны и узнать законодательство, какое семейное есть, узнать и как решать семейные конфликты мирным путем, да, узнать, что есть наказание у нас за семейное насилие, да. Ну, то есть, вот, мне кажется, вот это можно было использовать в течение месяца, тоже хорошая профилактика.
Да, вот во всех этих случаях я тоже наблюдаю такую общую черту, это стереотипы. То есть женщины говорят своим родителям, ну, родители, вот, терпи, пройдет, мы тоже через это переходили, потому что, ну, вот во многих случаях вот с вот этим, как вот, бороться. Я не знаю, бороться или как-то предотвращать вот такие вот вещи.
Семейное насилие, мы говорим, вот когда мы говорим социальная проблема, то есть она содержит социальные корни, а это там как раз и наши стереотипные установки, но это и наш еще и материальный уровень жизни, например, это и отсутствие жилья. Всегда, почему их родители отправляют жить и говорят, иди терпи, потому что они не могут ее принять материально, финансово из той семьи, да, она еще и с детьми вернется, а может быть, и не с одним ребенком, да. И они говорят, нас и так тут мало, и так мы все на съемном жилье живем, да, и у нас денег не хватает ни на что, еще ты с ребенком. Иди хотя бы там крыша, и муж тебе когда-то еду принесет, да, твоим детям. Вот, ну, вот эти вещи, видимо, они тоже играют роль. И решая вопрос семейного насилия, трудно эту проблему решить, если не решить проблему алкоголизации населения, да, наркопотребления, если не решить социальные вопросы трудоустройства, занятость. Вот это все те меры, которые они тоже помогают семье. Сегодня каждая семья выживает так, как может. Да?
То есть это такая большая, комплексная, должна быть какая-то госпрограмма, наверное, да? Я, насколько знаю, сейчас обсуждается концепция, да?
На самом деле, я тоже вчера это услышала информацию. Это концепция по профилактике правонарушений и преступлений. То есть, на самом деле, вот то, что эта идея начала работать, то, что будет писаться концепция, это очень хорошо, потому что, на самом деле, я так посмотрела нормативный правоакт, концепции Министерства внутренних дел практически нету, да, то есть был 2005 и 2007 год, ну, уже сколько лет прошло, и еще то, что вот сейчас вот эта концепция пишется, это уже как бы говорит о том, что настало время, что нужно очень внимательно относиться к профилактике, потому что на самом деле от профилактики и зависит наше, как бы, можно сказать, даже будущее, да. И то, что еще плюс к этому, насколько знаю, Гражданский союз, они совместно с Министерством внутренних дел, они подготовили законопроект, законопроект о профилактике правонарушений и преступлений. И сейчас они, можно сказать, что они молодцы, потому что они совместно этот документ подготовили, и сейчас они хотят отдать Министерство юстиции на рассмотрение, чтобы потом в последующем уже отдать Жогорку Кеңеш.
А профилактика правонарушений именно вот
всего.
Всего, да?
Да, всего.
И там содержится тоже семейное насилие.
Да,
может,
да.
Есть какие-то, может быть, уже наработки, да? Вот?
Да, там это есть наработки, озвучить. Я думаю, они поделятся этими наработками. Вчера мы как бы обсуждали только один компонент, как раз-таки по профилактике семейного насилия. И один из вопросов, которые мы обсуждали, о том, что вот несмотря на то, что, ну, сегодня ведется большая работа по недопущению семейного насилия, да, проводятся какие-то информационные кампании. Если посмотреть школы, то они проводят занятия, у них есть там школа без насилия, где они работают как бы и с родителями и так далее. Но большая команда там женских организаций уже в течение сколько лет занимаются вопросами снижения насилия в отношении женщин, но его не становится меньше, да. Мне кажется, вот мы вчера говорили о том, что мы должны пересмотреть подходы к профилактике. Видимо, то, что мы делаем, оно не бьет на наши целевые группы, не бьет в точку, да. И очень правильно вы заметили, что вот это снижение наших традиционных взглядов, гендерных стереотипных подходов, оно как бы должно меняться. И вот мы должны здесь выбрать вопрос. Вот до этого мы очень часто работали над тем, что мы пытались разрушить старые стереотипы. И говорили, этот стереотип старый, он сегодня мы должны отказаться от него. В пользу того, что отказаться, мы приводили разные аргументы. Мне кажется, сегодня мы должны взять и начать просто бросить старые стереотипы и формировать новую модель. Мы должны сформировать новую модель человека. Вчера вот один из участников, он говорил о том, что как бы мы долгое время не уделяли вопросов воспитанию, развитию семьи. На сегодня у нас нет идеала, кто, каким должен быть человек, да, кыргызстанец, такой активный гражданин, да, строитель богатства нашей страны, кто он должен, каким он, какое у него должно быть образование, да, чем он должен заниматься. И мы говорили о том, что в разные периоды влияние на наши ценности имели и даже криминальная субкультура, да, когда мы смотрели все боевики, там, братва и все прочее, да, и молодежь хотела походить, как они вот эти там одевались, как они...
Длинные плащи.
Да, 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 и вот весь стиль такой агрессивный, агрессивного поведения, он накладывался и на семью. Когда мы на экране смотрели, то и в семью это пришло, это моя женщина, она должна делать так. Она, я знаю, как она должна, и я имею право ее воспитывать, я же жестко решаю все вопросы. И вот, вот эти все как бы плоды мы вот сегодня пожинаем. В результате того, что дети у нас беззазорно в интернете как бы присутствуют, и нам было удобно, правильно? Он не требует внимания, и мы можем там работать на работе допоздна в две смены и так далее. Да? Нам было удобно, но мы уже поняли, что сегодня мы пожинаем вот эти все плоды, когда мы не уделяли внимания семье. Да. И когда мы не ставили это в приоритет. Мне кажется, вот сегодня мы должны, государство должно посмотреть, что семья, по сути, она создает национальное богатство. Это человек, это люди. Какое качество вот нашего богатства человеческого дает нам сегодня семья? И вот, наблюдая вот эти трагические случаи, да, там же дети есть, это сломанные судьбы детей, да, надо над этим работать тоже, да, для того, чтобы они смогли вот выйти из этой ситуации насилия и стать такими гармоничными личностями.
Ну, это уже, наверное, такой вопрос глобальный, это, наверное, идеология, государственная идеология, наверное, да, потому что у нас много лет как раз говорят об отсутствии этой самой идеологии.
То есть это как раз-таки вот это как об истории ценностей. И когда мы поймем, какие ценности, есть ли в наших ценностях равенство мужчины и женщины, допустимо ли, допускают ли наши ценности бить женщину, да, кричать, топать ногами на детей, да, наказывать их камчой, как сейчас это как бы очень принято стало во многих семьях. Помните, у нас сейчас даже вот пару лет назад мы работали в школах, и нам там анкетирование школьников было, и дети отвечали на вопросы о том, наказывают ли их дома, какие, как их наказывают. И дети там рассказывали, что, оказывается, они камча у них дома есть, и, например, папа применяет камчу. И вот такой национальный символ, да, джигита, он превратился в инструмент семейного насилия. Та же скалка у женщин, которую привыкли как бы тесто, да, катать и такую самую положительную энергию в еду, в пищу передавать, она стала тоже элементом наказания детей, потому что, оказывается, мамы часто бьют вот дети, вот они как пишут валиком, вот валик, вот эта скалка, да. То есть мы должны в целом как бы понять о том, что семья не раз и сейчас скатилась в это состояние, то есть она шла к этому не один день. И вопрос, на самом деле, профилактики, изменения отношения, он стоит очень сильно у нас. Я вот еще думаю, что когда думаю о будущем, да, вот мы же знаем, что это уже доказано, да, из исследований многих стран о том, что насильственные формы поведения, они передаются от родителей детям. То есть они наследуют эти формы. Редкому ребенку удается вынести оттуда так, как отрицание этой модели. Он скажет, что я не буду таким, как мой отец, например, да, это очень в редких случаях, очень часто они все говорят, хотят вроде бы не быть такими, но когда создают семью, они часто скатываются опять. И вот здесь вот, вот такой момент, я думаю, а вот дети, которых унижали, били, да, мать которых была все время испугана, запугана, да, и они боялись отца, вот этот человек, сможет ли он потом быть таким, ну, как бы, принципиальным на работе, да? Ведь на работе тоже найдется кто-то сильный, и, наверное, этот человек будет молчать, да, не высказывать свою точку зрения. То есть это я как бы в целом о том, какой человек должен ставить. И я не думаю, что я бы не хотела, и не думаю, что Кыргызстан может развить там женщина, которую каждый день избивают, и она боится мужа, она несчастна, да, или дети испуганные, забитые, да, или мужчины-насильники, они вряд ли разовьют наш Кыргызстан. И когда мы читаем, конечно, такие факты, они поэтому у нас, мы все ужасаемся, да, куда же мы идем, где же мы.
Диана, мы вчера с вами по телефону говорили и такой вопрос затронули о роли СМИ.
По закону вот этой, она стоит на 16-м месте СМИ. То есть она тоже должна работать по профилактике семейного насилия. Но, к сожалению, она уже работает постфактум. После совершения насилия, убийства, вот тогда начинается вот этот ажиотаж, и это показывается, и тут начинают все вспоминать, что нужно. Мне кажется, СМИ должно тоже выработать свою систематическую работу. То есть именно не постфактум, а на предотвращение. То есть, потому что на самом деле сознание, мы все смотрим сейчас Инстаграм, Фейсбук, телевидение. Но телевидение сейчас молодежь не смотрит, все вот эти социальные сети. И на самом деле, когда уже начинаешь вот смотреть, анализировать, уже комментарии идут, уже начинаются госорганы как-то на это влиять, и думаешь, что СМИ, она как бы играет очень такую большую роль. Потому что я вспоминаю, вот мы Ларисой 3-4 года назад работали по раннему браку, да? То есть когда мы хотели внести закон изменения против ранних браков, то есть уголовная ответственность, да? И тогда мы, когда начинали, у нас вначале не получалось, потому что первый раз законопроект нас отклонили, да? И когда вот один журналист написал, вот депутаты-педофилы, вот это повлияло, сразу депутаты проснулись, они начали, говорят, это мы не голосовали, мы хотели, мы против, вот, и этот законопроект приняли. То есть здесь роль СМИ повлияла очень сильно, потому что если тогда бы СМИ промолчала бы, бог знает, может, этот законопроект и не приняли бы, да, и до сих пор вот эта проблема оставалась. Хотя многие говорят, что законы принимаются, столько их много, на самом деле это работает, потому что в регионах, когда я сама была, да, нам сказали, даже вот в Молдаке приходят спрашивать, сколько тебе лет, девушке, если 18, то он начинает делать НИКИ, если нет 18, он уже отказывается.
То есть у них уже есть появилась какая-то ответственность, да?
Да, это появилась ответственность, родители тоже это поняли, что они тоже несут вот эту ответственность, потому что пошла мощная реакция со стороны СМИ, гражданские общества тоже начали информировать, вот эта работа пошла, и знаете, здесь, понимаете, здесь не один только орган должен работать, здесь должен работать все органы, которые в законе, да, это не просто так же этот закон мы приняли. Был раньше другой закон, но он оказался неэффективным, да, поэтому приняли этот новый закон, там все функции расписаны, просто вот должна быть политическая воля, то есть, да, каждый руководитель в своем госоргане должен понять, что нужно вот это делать, и естественно, инициатива должна исходить от народа, то есть граждане должны быть активны, они должны требовать, что было сделано, как сделано, и сейчас у нас в очень хорошем веке, да, мы живем, век цифровизации, у нас интернет, все быстро распространяется, но когда уже открываешь сайты государственных органов, ищешь информацию, ничего нету, а хотя в законе, концепции, стратегии, все хорошо расписано, что нужно вот так делать, планы, да, мы вчера обсуждали, что просто план пишут. Вот вчера у нас такой еще вопрос был. Проблема несовершеннолетних. Да? То есть насилие тоже несовершеннолетних тоже высокое. Два года назад мама одна своего сына избила, и он умер, да, двухлетний ребенок. То есть на самом деле вот все это взаимосвязано, и просто каждый орган совместно взаимодействовать. Вот сейчас очень тяжело взаимодействие. То есть их, чтобы они друг друга услышали и приняли совместное решение, вот это для нас немножко трудновато.
Я тоже хотела бы касательно роли СМИ сказать, что Диана сказала, что это колоссальная положительная помощь и влияние СМИ оказали и могут оказывать. Но СМИ могут и также оказывать колоссальное негативное влияние. Например, когда мы видим через национальный канал такие стереотипные установки транслируются через фильм «Келин», например, да, они закрепляют вот эти стойкие стереотипы взаимоотношений между свекровью и невесткой. И это плохо.
Ну, я помню, и да, это... дискуссии вокруг сериала.
Да, да, мы пытались, мы писали, мы хотели, чтобы его сняли с проката, но мы не добились этого. И вот здесь, я бы сказала, СМИ могут и отрицательную роль играть. Ведь если посмотреть семейное насилие, да, каждый день невестки подвергаются насилию со стороны своих свекровей. И это тоже порочная практика.
Насилию,
да, психологическому насилию. И мы знаем об этом много фактов. И не только психологическому, и физическому насилию подвергаются свекровки и избивают тоже. И вообще у нас невестка, она, когда это расширенный тип домохозяйства, где, например, два поколения проживают, ее самая низшая градация, она как самую низшую социальную ступень в семье занимает. То есть даже если она беременная, она садится последняя на стол. Даже если она беременная, ей никогда не достается лучший кусок мяса. Да? То есть мы при этом, что удивительно, я в одной семье была, у них там хозяйство, они держат скот. Старшее поколение, да, они очень рассказывают о том, что у них коровка, ее надо кормить особым кормом, чтобы она два теленочка носит, чтобы она родила, и теленочки были, и молока было много. Там рассказывают о питании, та-та-та. И в то же время у них невестка беременная ходит. Они не заботятся о том, что она должна потреблять там фолиевую кислоту, витамины, та-та-та, и что ее нужно возить в райцентр для того, чтобы она наблюдалась во время беременности. Видите, какой разный подход, да, и вот одна семья, и, казалось бы, два разных, но это же речь о здоровье ваших потомках, ваших детей, да, а почему-то Келин считается, что не надо о ней заботиться.
В общем, не все возможно отрегулировать какими-то законами, надо как-то отрегулировать у себя в голове, да?
Да.
Получается.
Да.
К сожалению, время нашей передачи истекло, хотя эта тема, я думаю, требует более какого-то детального обсуждения. А нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали ситуацию с семейным насилием в Кыргызстане. Наши сегодняшние эксперты, председатель правления общественного фонда «Центр исследования демократических процессов» Лариса Лебезова и юрист Диана Макимбаева. Передачу из Бишкека вел я, Полот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».